Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова из храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Здравствуйте, матушка Наталья.
Добрый день.
Мы с вами продолжаем говорить на тему «Школа семейного чтения». Но мне бы хотелось конкретизировать, что тема нашей сегодняшней передачи – это поэзия высокого полета. Правильно?
Совершенно верно.
Так, остальное вы уже сами
знакомьте. Поэзия высокого полета. Начну, пожалуй, я сегодняшнюю передачу с размышления о том, что такое поэзия, кто такой настоящий поэт, большая поэзия и какое место занимает поэзия в нашей жизни, в жизни православного читателя, человека, мыслителя. И хотелось бы в связи с этим вспомнить один случай. Как-то я зашла в очень большой храм наш, екатеринбургский, не буду называть, церковный магазин, и спросила, где можно найти полочку с поэзией, со стихами. На что я услышала очень такой раздраженный ответ. Еще чего? Стихов мы не держим. Ну, спишем это на невежество продавца, но если бы только так было все просто. Вот номер православной газеты 44 за ноябрь. Я прочитала статью архимандрита Саввы Мажука, в которой он как раз размышляет о проблемах чтения православного человека. И приводит такой пример. «Недавно я, — говорит автор, — беседовал с одним благочестивым молодым человеком из хорошей православной семьи, с традициями, и спросил, что он читает для души, какой род литературы нравится, какие авторы ближе всего. И этот парень, очень хороший молодой человек, — добавляет он, — сказал, что не читает вообще светской литературы, вовсе не читал, потому что, во-первых, родители не приветствовали такого чтения, во-вторых, это весьма сомнительно с православной точки зрения. Я его спросила, как же детское чтение Жюль Верна, Майн Рида, Стивенсона, как все эти книги, наконец, сказки? Он посмотрел на меня тревожным, испуганным взглядом, словно беспокоясь за мое духовное состояние, и сказал, но ведь это же все выдумки, ведь этого ничего нет. Вот такие крайности. Когда человек, считая себя христианином, православным человеком,
он отбрасывает,
отбрасывает все, да? Что называется творчество. Я открываю словарь этимологический, нахожу слово «поэт» и вижу, что там написано. «Поэт» с латыни буквально переводится «творец». Творец. Получается, что первым поэтом был наш творец, сам Господь. И действительно, мы открываем книгу «Бытия», читаем «Шесть дней творения», ритмически оформленный каждый день, и был день, и было утро, и заканчивающаяся каждый...
Такая высокая поэзия.
Высокая, большая высокая поэзия словами. «И увидел Бог, что это хорошо». Что значит «хорошо»? Что стоит за этим словом? «Прекрасно», «премудро», «удивительно». Господь дает нам свои дары, свои творения, чтобы мы полюбили эти дары, благодарили за это Творца и воспевали эти творения.
Или взять... Да, задача такая высокая у поэта, да.
А о полевых лилиях, как сказано. И Соломон не одевался так, как одеты полевые лилии.
А песнь-песни.
Песнь-песни. Это же поэзия. Наконец, великая книга «Богодухновенная псалтирь». Песнопения, псалмы царя Давида. Кто автор? Бог. Кто исполнитель? Царь Давид. А ведь кто автор этих псалмов, песнопений? Сам Бог. А кто исполнитель? Царь Давид. 103-й псалом. «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Безмерно величие Твое, великолепием и славою облёкся Ты, одеваешься Ты светом, словно ризою, простираешь небо, как шатер кожаный, покрываешь водами высоты свои, на облаках совершаешь восхождение свое, шествуешь на крыльях ветра». Выше
поэзия.
Выше планки выше, поэзии быть не может.
Выше быть не может, да.
Некоторые говорят, мне тяжело читать псалтирь. А кто говорит, что великие книги легко читать легко? Но ведь и радостно, если ты эту поэзию
постигаешь.
Это же такое открытие.
Конечно.
И когда вот так происходит сочетание в человеке связи с Творцом, удивление перед творениями и благодарность за это, тогда рождается поэзия высокого полета, большая поэзия. И тогда мы читаем в таких стихах, как, например, известный всем на стихи Романаха Романа написано очень много песен, духовных песен, мы читаем вот и чувствуем, и видим, и ощущаем вот этот восторг и благодарность. И Романах Роман из сборника «И горько слово». «Зелень мая так нежна в апреле, все живет в божественном ладу, словно в память мартовской метели забелела вишенка в саду. Юная не стала дожидаться, чтоб со старой яблони цвести. Воздохну, никак не надышаться, отступлю, никак не отойти. С красотою сердце обручилось, и душа в молчании слезит. Чудный мой, благодарю за милость быть с тобою на моей Руси». Поэзия? Светский ли поэт? Поэт ли еврейской прозы или поэзии? Если человек любит Бога, если он видит красоту его творений и имеет в сердце благодарность, тогда, конечно, мы... Как мы можем отказаться от такой поэзии? Вот на занятии в школе семейного чтения у нас в храме как раз тема будет поэзия высокого полета. Я сегодня на радио предваряю это занятие. Я принесу и рекомендованные книги для чтения в кругу семьи. Например, недавно в книжном магазине я купила 4 книги по временам года, которые называются «Большая поэзия для маленьких детей». Тютчев, Бунин, Пушкин, Блок, Фет и другие поэты, и прекрасные иллюстрации. Только ли для маленьких? Конечно же, для всей семьи, но в первую очередь для того, чтобы дети, как не в этой семье, о которой описывает нам автор статьи, запрещали, и, увы, этих открытий не произошло, а в семье, где разумно подходит. И митрополит, например, Антоний Сурожский говорит о том, что знание мировой культуры, включая, конечно, литературу, оно расширяет сознание христианина. Наконец, в летописи о земле русской мы читаем, разве это не поэзия? Книги – это реки, напаяющие Вселенную. Кругом нас царит красота, а значит, поэзия. И, открывая сегодняшнюю тему поэта высокого полета, я с радостью предлагаю слушателям книгу «Стихи разных лет» под названием «Дневник инока», автор этой книги иеромонах Симон. Прежде чем открыть его книгу и прочитать его стихи, я заглянула в интернет для того, чтобы найти какие-то сведения об авторе. Сведения были очень краткие, но больше всего меня поразила после этих сведений запись. Комментарии отсутствуют, отзывов нет. Маленький только отзыв, который можно посчитать, что почти ничего нет. Значит, не читали. Значит, не знает, я так думаю, что сегодняшний разговор о иеромонахе Симоне, фамилии его бескровной, как раз станет для нас этим радостным открытием. Ну вот, краткая справочка. Иеромонах Симон начал свой иноческий путь в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре под окормлением старца архимандрита Кирилла Павлова, известного нам. Долгое время подвязался на Кавказе, в Абхазии, далеко в горах, в скиту. В настоящее время он подвязается в одном из скитов на Афоне, в русском монастыре великомученика Пантелеймона Целителя. И в связи с тем, что нынче, в 2016 году, мы будем отмечать дату тысячелетия русского Афона, да, мы вот как раз говорим о насельнике нашего монастыря Свято-Пантелеймонского, иеромонахе Симоне. Я сразу же небольшое сделаю отступление. Хочу, чтобы читатели, прежде чем услышать стихи иеромонаха Симона, обратились к маленькой книжечке. Вот я нашла ее у нас в лавочке церковной. «Краткий очерк истории Абхазской православной церкви». Это будет такое, ну, знание о том, в каких местах жил автор, что собой представляет Абхазская православная церковь и вот эта жизнь в горах, в скиту. А книга очень объемная, очень объемная. Название «Дневник инока», повторяю, стихи разных лет.
«Дневник инока», стихи, да, разных лет, иеромонах Симон.
Симон. Вот я сделала, когда на два раза прочитала этот сборник, сделала выборку особо приглянувшихся мне стихов, хотя они все замечательные. И хочу сегодня вот почитать просто его стихи. Давайте. С большим потом комментарием. «Откроем окна. Жизнь ярка. Скворец на ветке суетится. О, в этот день наверняка все невозможное случится. С душой заговорят ветра на языке необъяснимом. И ни сегодня, ни вчера, и ничего неповторимо. Растений тонкая рука махнет приветливо с разбега, и сад стряхнет, как облака, остатки мартовского снега. Весна, хочется заново жить, открывать для себя новые горизонты. Земля обновляется, душа обновляется, впереди Пасха, воскресенье. Какое чудо! Все снова и все радостно. Врываясь в окна, звон воскресный зовет сиянием креста, как будто снова с поднебесья к нам руки тянутся Христа, как будто снова синь над бором псалмы читает наизусть, и Божья Матерь амофором хранит от бед святую Русь». Далее большое по объему стихотворение, в котором автор как бы пролистывает страницы своей жизни, начиная с детства, и подводит итог каждого этого периода, итог, и дает нам понять, мы взрослеем, мы постигаем, начиная с первого дня до последнего, Бога, жизнь, себя. Если ты скажешь мне, детство ушло давно, я соглашусь, но во сне смеется над нами оно, тихо качнется сирень, ветром окно распахнет, так начинается день, так начинается год. Талого снега вкус, первых стихов пора, и помнится все наизусть, как будто было вчера. Однажды в марте душа решится в себя заглянуть, так начинается шаг, так начинается путь. Охапки журналов, книг, внутренний монолог и снова ставит в тупик вечное слово «Бог». Почерка скорбный овал, писем последних печать. «Мама, я чуть опоздал, мама, не смей умирать!» В памяти святок след, времени снег закрыл. Так продолжается свет, так продолжается мир. Новых забот не счесть, некогда передохнуть, а из богатства лишь крест Господь даровал на грудь. Дороги стремительный бег, вверх к перевалу и вниз. Так завершается век, так завершается жизнь. А пейзажная лирика у автора представлена тоже очень широко. Вот, например, тема «Время года осень». Мы знаем, у Бунина есть прекрасное стихотворение, поэма даже, скажем, правильнее, листопад. Mm-hmm. Листочно-терем расписной, вот, mm-hmm. вот эти строки.
Лиловый, золотой, багрян.
Да, как раз вот этой книги.
Над какой-то здесь... поляной. Да, здесь как раз... Завороженной тишиной. Да, да,
да, да, в большой поэзии есть mm-hmm. это стихотворение. У автора тоже есть свой листопад. Острая сырость, вода холодна, каждая жилка на листьях видна. Ягоду тронешь, озябшей рукой, скатится в руку комочек живой. Травы примяты и тропы пусты, сердце прозрачно и мысли чисты. Тонкий, чуть слышный стоит аромат. Так начинается здесь листопад.
Замечательно.
Или еще буквально небольшая строчка из темы осени. Знаете, как сказано о ноябре? На блеклых тетрадках кленовых, пустыми листами соря, она записала не зря чернилами ягод пунцовых последний рассказ ноября. Метафора, сравнение, эпитета, олицетворение, иносказание – это все художественные приемы поэта и писателя вообще. Если этого нет, это не стихи, это не поэзия. Я читаю, очень люблю журнал «Фома», и в конце журнала всегда есть подборка стихов. Дорогие слушатели, читайте, там прекрасная подборка, вот именно большой поэзии. И дальше идут статьи, где можно встретить размышления о том, какие стихи настоящие, а какие не настоящие, а какие вообще плохие стихи. И я вот из этих статей сделала вывод, что если... В стихах, вот если православные особенно любители сочинять, это хорошо, присылают стихи, напечатать, ведь там есть купола, там храмы, слово, свечи, там все это есть, почему не печатаете, то литературные критики, люди умные, сведущие говорят, этого мало, надо, чтобы было сопереживание, сочувствие, сотворчество, и потом должна быть и рифма, и метафора, и сравнение,
да.
Иначе стихи просто мертвые, даже при наборе этих прекрасных слов, как храм, свечи, молитва. А здесь, например, я приводила в начале нашей беседы пример, какая высокая поэзия, мы читаем царя Давида, царя Давида. Вот автор Ермолах Симон пишет, как раз упоминает 103-й псалом. «Мы пели вдвоем 103-й псалом, в лесу золотом кружилась листва, кружились слова, кружилась вверху синева. И каждый, молясь, увидел в тот час Христос среди нас. И вместе с Христом тот дивный псалом мы пели в лесу золотом». У каждого, кто имеет воображение,
да.
А читать поэзию без воображения невозможно.
А мне кажется, что стихи дают это воображение, когда читаешь хорошую поэзию, то невольно себе, что все это представляешь.
Поэтому читать
и
надо.
Да, вот. Поэтому и надо.
Мы
да.
это видим. Какое-то, это кружение золотой листвы, это дивные слова.
Осень, вот это вот золотую, да.
Это дивное пение, моление.
Это все представляешь?
Это все представляется.
Зима так.
Вот очень люблю стихи, посвященные празднику Вербное воскресенье. Они как раз являют нам пример того, что не обязательно называть слова вот церковного такого лексикона. Достаточно какой-то один художественный образ, распустившуюся вербу, и мы ощутим радость праздника и будущем Пасхи. Обновление всей земли. Вербное воскресенье. Три тонких вербы расцвели напротив. Я всякий раз любуюсь, подойдя, то пчел гудением, то каплями дождя, то их вершинами в прекрасном развороте. Они для праздника пожертвовать готовы начатками цветения своего. Ведь ныне вечный град вступает Божье слово, и детские хвалы приятны для него. Всякое дыхание дохвалит Господа.
Господа, да.
И аромат вербы, и ее цветение.
Вот ощущаешь даже этот
да,
аромат.
Да, и заканчиваются стихи словами. Вот почему и верба непрестанно гуденьем пчел поют ему, Асанна. Автор в своих стихах очень откровенен. Как всякого человека, его посещают не только радости и восторги перед каким-то открытием духовного порядка или любованием той же природы, которой он окружен. Ведь Абхазия — это цветущий край.
Ну, да, это Кавказ,
вот это несказанная это красота.
Красота, горы.
Да, аскит его как раз в горах. Леса. Но и его посещают, как всякого человека, и печали, и сомнения. «Не зажигаю свечи, не знаю, что со мною. Мне плохо в этот вечер, хороший, голубой. Я перестал надеяться, я перестал любить. И только чудом верится, что как-то надо жить. Что стыдно от усталости на эту боль роптать. Что счастье в самой малости хотя бы просто ждать. Когда все схлынет мерою, как бы само собой, когда я вновь уверую в тот вечер голубой». Творение, которое тоже очень любимо мной, где автор размышляет о том, как трудно постигать Бога, сколько ошибок делается нами в нашей юности, как приходится расплачиваться за эти ошибки и как Бог помогает нам на этом пути. Прижилась синица Глаша на кормушке у окна. Словно эта юность наша вновь на время нам дана. Вот тебе и хлеб, и каша, пой без страха и затей, как промчалась юность наша через боль бесплодных дней. Претерпевший до конца обретет свою дорогу, одного лишь простеца ангел сам приводит к Богу. Там, где просто, там ангелов доста. Окно голубеет к концу снегопада, душа молодеет и этому рада. Покой ненавязчив, и уж не обидишь, становится слаще библейские притчи. Растет удивление с вопросами роста. О, Бога общения! Как это непросто! Находясь в скиту в Абхазии, душа Ермолаха Симона стремилась все-таки домой.
России.
Да, к своему отечеству, там, где он родился. И поэтому, когда это случилось, случились и вот такие стихи.
То есть он возвратился?
Да, он возвратился. Угу. Такие стихи. «Запахнул покрепче полы, в старых валенках пройдусь, нивы сжаты, рощи голы, я к тебе вернулся, Русь. За оврагом через ельник солнце снегом замело, как бродяга и бездельник я забросил ремесло. Опостылил дом нарядный и резные ворота. По России неоглядной я ушел искать Христа». Мне показалось, что-то есенинское такое. Да,
да? Есть что-то.
Есть, да.
Пройду каким-то там иноком.
Да. Такое несколько залихватское, но радостное, от сердца идущее, от души. Или вот еще одно стихотворение. Оно тоже написано автором в минуты, которые посещают каждого человека и даже уныние. «Далеко от обители есть горная долина. Моли о мне Спасителя, Мария Магдалина. А в той долине келья одна, в глуши ущелья, в окошке лес да вороны на все четыре стороны. В той келье в орешнике томит меня кручина. Молись о мне, о грешнике, святая Магдалина». Помолитесь о нас, святые, когда да. нас настигает такое состояние душевное. В одиночестве ведь.
Угу.
Ну, опять-таки, с Богом.
Не одиноки мы, не одиноки, мы с Богом.
Да, мы с Богом. Рождество Христу. Ваш порог выходит на восток, за порогом множество дорог, но избрать должны одну лишь вы, по которой к Богу шли волхвы. Над дорогой той чудесная звезда, не погасит свет свой никогда, а под ней больных и грешных нас ожидает милостивый спас. Ну и вот стихотворение, как я уже сказала, вот выписала особенно такие, мне по сердцу пришлись они. Одно из них называется «Шел дождик». «Шел дождик славный, был запах травный, и пахло мята, как ладан свято. Поверь мне, Боже, я стал моложе, я стал добрее, в траве кипрее, я стал хорошим, в лугу промокшим, веселым, бодрым, под небом добрым. И было явно, что лето славно, и пахло мята, как ладан свято». Вот если человек, поэт, воспринимает красоту мира, природы не как язычник, не как человек неверующий, вот красиво, прекрасно, а как красоту Божьего творения, как эти дары, то каждая и травка малая,
да,
пахнет свято и делает
как
тебя
ладан, да,
добрее. Вот в акафисте «Слава Богу за всё», который составил митрополит
поэзия,
Трифон.
Очень поэтичный.
Поэзия. Я прочитаю некоторые высокого полета. Икос II. «Ты ввел меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазуре которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у тебя на земле, радостно у тебя в гостях. Слава тебе за праздник жизни, слава тебе за благоухание ландышей и роз, слава тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов, слава тебе за алмазное сияние утренней росы, слава тебе за улыбку светлого пробуждения, слава тебе за земную жизнь, предвестницу небесной, слава тебе, Боже, вовеки».
И вот так, поэзия, смотрите.
Это какая, разве не поэзия? Как можно отрекаться от этого великого дара, который даровал нам Господь, творить самим и воспевать Его словословие? Я думаю, что наши радиослушатели после сегодняшнего прослушивания стихов Ермнаха Симона обязательно обратятся к его книгам. Это не одна книга, изданная этого автора. И найдут, что сказать в комментариях по поводу его стихов. Стихов, несомненно, высокого полета. А вот еще хотела добавить, в той же газете «Православной», в том же номере 44-м, есть статья известного нам батюшки Артемия Владимирова, которая называется «Зачем читать книги?». И заканчивается эта статья такими словами, пожеланием вернее. «Пожелать хочется и себе, и нашим читателям и слушателям выкрадывать время из мирской суеты, вырывать благословенные полчаса хотя бы в постели перед сном для того, чтобы, во-первых, раскрыть Священное Писание, но и раскрыть стихи Фёдора Тютчева, Блока, Бунина и иеромонаха Симона».
Да.
Вот. Потому что сегодня общение с книгой не только просвещает и успокаивает, но и возвращает тот мир, который мы так быстро теряем.
Чтоб нам не потерять.
Чтоб нам не потеряться.
Давайте все-таки обратимся к высокой поэзии. Да. Хотя бы действительно на какие-нибудь полчаса в нашей жизни.
А какое воздействие день оказывает поэзия? Примеров можно привести очень много. Я приведу только один. Был урок в 11 классе, класс математический, урок мировой культуры. Я вела не только уроки литературы, но и мировую художественную культуру очень много лет. И ребята, которые нацелены, так скажем, на рациональное восприятие мира, математический класс, слушали плохо, мягко говоря.
Слушали плохо?
Плохо слушали и шумели, мешали Ну, 11 класс, люди взрослые, там стучать, кричать, это не тот метод. И вдруг, ну вот Господь послал мне, что помимо учебников лежала книга моей подруги, уральского поэта, художника Светланы Мелентьевой. Угу. Я вот так открыла вот, и стихотворение ее «Хранитель ангел твой». Разрешите, я прочитаю его. «А ангела-хранителя не замечал никто. Он шествовал невидимо и в стареньком пальто. Вокруг столпотворения, роскошные меха и швейные творения наряда петуха. А он, как будто маленький, в сбитых сапогах, держал цветочек аленький в озябнувших руках. Он всем его протягивал, да вот не брал никто, и грустно он вышагивал в поношенном пальто. Никем не ободренный, но духом так велик, любовью озаренный светился скорбный лик. Так шел к своей обители с поникшей головой, совсем, совсем невидимый хранитель, ангел твой». Когда я читала это стихотворение, по мере чтения восстанавливалась тишина. К концу чтения тишина наступила полная.
Вот, что значит поэзия.
Вот что значит поэзия, большая поэзия. Ну вот на этом хотелось бы мне закончить сегодняшний разговор.
Вот эти стихи иеромонаха Симона и другие, которые вы сегодня прочитали, услышат слушатели ваши в школе семейного чтения. Так я поняла, да?
Да, скоро. Совершенно верно, да.
Я думаю, что они порадуются этому. А я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была матушка Наталья Зыкова из храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Вот эта школа семейного чтения, она у вас уже не первый год.
Третий год.
Угу. В прошлый раз мы говорили о книге «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Сегодня была тема наша «Поэзия высокого полета». И говорили мы о стихах иеромонаха Симона. Спасибо вам большое, матушка Наталья. Я думаю, что мы еще раз с вами встретимся, может, не раз.
Надеюсь, что так и произойдет.
В нашей школе семейного чтения.
Впереди рождественский пост, поэтому будет хорошо послушать рождественские истории.
Конечно, обязательно. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.